Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Анатолий Григорьевич Иванько, ветеран военной разведки России, военный историк, писатель, публицист. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
День добрый.
Сегодняшний наш разговор коснется и истории того, что было в военной истории России вот 75-80 лет тому назад. И, конечно, мы постараемся экстраполировать эту тему на день сегодняшний, потому что Россия, к сожалению, ведет сегодня войну. То, что называется спецоперацией, ну, мы люди взрослые все здесь собрались, мы должны понимать, что это война, что это то, что, как ни крути, рано или поздно будет завершено, но когда — один Господь Бог ведает, потому что, судя по всему, вся эта кампания или там спецоперация, она затягивается. Анатолий Григорьевич, ну, наш разговор мы хотели бы начать с истории Ленд-Лиза. Ленд-лиз — это военные поставки. Это то, что помогло Советскому Союзу в 1941-1945 закончить войну все-таки раньше, чем она могла бы быть закончена, и с меньшими потерями. Хотя потери, конечно, колоссальные. Соотношение к фашистам было 1 к 9. Вот историки посчитали, что на 9 наших погибших один немец. Это соотношение совершенно ужасно. Цифры называются от 26 миллионов, ну, при Брежневе. Сегодня уже 42 миллиона погибших. Поэтому Ленд-лиз, вот эти вот поставки, мы должны понимать, что они очень помогли, потому что был период 1941-1942 годов, когда просто 60% территории Советского Союза было немцами и их союзниками захвачены, перемещалось в другие регионы России вся промышленность, и военная в том числе. И этот период, если бы не было вот этих поставок, ну, наверное, было бы значительно тяжелее и сложнее побеждать. Не так ли, Анатолий Григорьевич?
Полностью с вами согласен. Единственное маленькое, внесу поправку. Вы сказали, 70% промышленного потенциала было под оккупантами, под немецким сапогом. И 40% населения страны также было на оккупированных территориях. Нужно сказать, что наша страна в целом, страна-то была готова к войне. Все-таки вот эта вот гениальная идея Сталина в отношении перемещения крупных промышленных кластеров на восток, в Сибирь, за Урал, она сыграла свое, и уже где-то в середине 42-го года оно дало о себе знать. Но в 41-м году ситуация, как и правильно вы подчеркнули, ситуация была страшная, и вопрос стоял ребром – мы или они. Поэтому Ленд-лиз, без всякого сомнения, оказал очень большое значение для нашей победы. И, опять же, подчеркну, что и сохранил многие жизни наших солдат и офицеров. Нужно сказать, что Ленд-лиз, он был многогранен, разносторонен, и что самое главное...
И менялся в разные периоды ведения войны.
Менялся, потому что от нас постоянно шли запросы очередные, что нам на данный период нужно было больше всего. Допустим, в 41-м году Сталин просил алюминий, очень просил. Для чего? Для того, чтобы выпускать самолеты не из фанеры, как это было, а на алюминиевой основе. Не случайно на этом деле, может быть, чуть-чуть отвлекусь, погорел, как говорят в народе, летчик наш, главком ВВС, который заявил на одном из совещаний Сталину, когда тот сказал, что вот мы летчиков уважаем, мы уважаем наши ВВС, а он встал и не выдержал и сказал: герой Советского Союза, герой Испании, уважаемый Иосиф Виссарионович, вы нас заставляете летать на гробах. И это ему было припомнено, и он был расстрелян.
Анатолий Григорьевич, вы, видимо, имеете в виду наркома авиации Кравченко.
Герой Советского Союза, герой Испании, летчик ас номер один в 41-м году был. Нужно сказать, что Ленд-лиз касался прежде всего, как сейчас бы говорили, это технологий, самых передовых технологий. Это касается и цветных металлов, обработки цветных металлов. Это касается приборов радио, управления боем. Это и новые корабли, это и новые орудия, и танки готовые. И, что самое, может быть, основное, это и самолеты. В частности, вот взять ту же «Аэрокобру», Некоторые сейчас говорят, что аэрокобра была не очень удачная.
Но у нас-то ничего похожего не было.
Похожего не было. И Покрышкин, наш знаменитый ас, летал именно на аэрокобре. И все его сбитые самолеты были на аэрокобре. Супрун, тут недалеко у нас улица в Москве, летал на аэрокобре. Поэтому говорить о том, что, значит, Ленд-лиз ничего существенного для нашей победы не дал, это в корне неверно.
Как в советские времена было, занижали тоже
да.
значимость.
Но пустил эту утку, кстати, знаменитый руководитель Госплана СССР Вознесенский Николай Иванович.
Который книжку даже выпустил.
Да. И он сделал такое заявление.
Советская экономика во время
войны.
Годы
Великой Отечественной, да, правильно. И он даже пустил такую цифру, допустил, что всего лишь Ленд-лиз составлял 4% от советского валового национального продукта. Но здесь надо понимать одно. Не сколько дали, а что дали. И что это дало.
Насколько важны эти поставки.
Насколько важно это было, да. Допустим, ну как можно летать в воздухе, допустим, вылетает звено, и командир звена говорит, я буду покачивать крыльями, а вы смотрите, что я буду делать. Или я поверну вправо или влево, а вы влево или вправо, и так далее. Не было радиосредств, не было радиосвязи на самолетах, не было радиосвязи на танках. Танкист тоже, командир танкового взвода, сидел на броне и говорил, делай как я буду флажками показывать. Вперед, назад.
Потом его убивало, и все.
Его убивало, и все, да-да-да. Это второе. Третье. То же самое, не было связи между артиллерией, пехотой и поддерживающими танками, и авиацией в том числе.
Да, это наша боль, боль нашей армии. То, что происходит сегодня, к сожалению, в зоне спецоперации, тоже проблемы со связью, потому что 5 силовых подразделений, у всех свои системы связи. И мы не можем пока сделать какую-то одну единую систему в силу того, что режим секретности, плюс все как бы каждый роет свой тоннель.
Вы знаете, я вот хочу вот что сказать. Я уже сказал, что страна-то была готова, но армия была не готова. Ведь то же самое сейчас, как и в 41-м. Я хочу напомнить самый страшный период. Это октябрь, конец октября 41-го года, Западный фронт. Жуков звонит Сталину и говорит.
Когда эвакуация из Москвы была, и дикая паника была, вот как раз октябрь
41-го. Это 16 октября. Это вот уже где-то после 16-го. Жуков звонит Сталину, и тот говорит, что тебе надо? А он только что назначил его после Ленинградского фронта. Он говорит, товарищ верховный главнокомандующий, мне нужны зенитные средства и противотанковые средства, как можно больше. Сталин подумал, посопел носом и потом говорит, все сделаю, достану. А тот говорит, а почему их нет-то, Иосиф Виссарионович? И тут Сталина взорвало. Он говорит, а я понадеялся вот на этих кавалеристов Тимошенко, Буденный и Ворошилов. Они сказали, что нам все это не нужно. Конница решит все вопросы. Вот так мы были готовы к этой войне. Кстати говоря, то же самое происходит сейчас и со спецоперацией на Украине. Ведь то же самое, правильно, как вы сказали, не хватает средств связи, не хватает средств разведки. И что самое главное, не хватает средств воздушной и космической разведки. Ведь что делают натовцы, что делают американцы? Как только где заваруха, они сразу создают над этим районом целую группировку спутников. И они начинают отслеживать, разведывать и давать целеуказания.
И Илон Маск сотрудничает с Пентагоном.
Так
его,
точно.
Как бы частные вот эти спутники оказываются в этом
конечно,
месте.
Конечно. Так вот, а примером тому я назову, их вот три, но самые яркие. Это гибель крейсера «Москва». Ведь крейсер «Москва», флагманский корабль Черноморского флота, он обладал всеми видами защиты. Противовоздушной, противоминной, противоморской, подводной защитой, надводной защитой. Все было у него. Но его спокойно сбили. Почему? Сейчас начинают разговаривать, что это пловцы, это гарпун. Да никакой не гарпун и не
пловцы. Но официальной информации у нас нет. Вы, видимо, располагаете.
Я располагаю. Значит, дело в том, что в этот момент обстановка на Черном море была крайне напряженная. В каком плане? Был сильный очень шторм. Очень сильный шторм. И не подплыть, не уничтожить его с надводного положения, с подводного положения было очень сложно. Поэтому удар был с космоса, со спутника. И это 100%. Никаких тут сомнений лично у меня, как у специалиста военного, нет и быть не может.
То есть уже космические войны начались.
Конечно,
да,
конечно. Космическая война самая настоящая. Это первый вопрос. Второй пример. Удар по Ереновке, по этим азовцам. То же самое. Это очень точное попадание в цель и уничтожение именно того...
Ну, простите, нам же официально заявили, что это хаймерсы.
Удар хаймерсы, хаймерсы, но...
Но координация
для того, чтобы они уничтожили, да, нужна, значит, разведка, целеуказание и доразведка результатов удара. Но с хаймерсами не так все просто. Хаймерсы — это ракетно-артиллерийская система автоматическая, высокотехнологичная высокоавтоматическая система, которая сама по себе не действует. Там все очень сложно. Вот, допустим...
Мы и работают на ней натовские офицеры, я правильно понимаю? Все-таки или частично...
Экипажи есть, все, расчеты артиллерийские там находятся. Не в этом дело. Я не об этом хочу сказать. Конечно, они. Кто там эти украинцы вчера
там призваны? Быстро невозможно обучить,
по-моему. Да невозможно обучить. Так надо еще не просто обучить, еще пристрелять это дело все. У него, чтобы навык был. Нет, конечно. Дело вот в чем. Я хочу коснуться тут нашей одной очень сильной недоработки в промышленном и научно-техническом и технологическом отношении. Мы почему-то всегда, наша конструкторская мысль, массовость, чтобы как можно больше донести грузов. Это вот начиная с космоса. У нас все ракеты были тяжелые, и задача была как можно больше доставить груза. А у них каждая ракета выполняла свою функцию, обязательно функциональный. То есть там напичкано всякими технологическими новинками. То же самое и с нашей артиллерией. Вот пример. Взводный опорный пункт. Ну, это где-то 300 квадратных метров. Чтобы его уничтожить, наши гаубицы Д-30, которые сегодня на вооружении, которые неплохо, она и работает, ребята работают там в спецоперации. Но для того, чтобы уничтожить взводный опорный пункт сегодня с помощью гаубицы Д-30, минуточку внимания, нужно 1200 снарядов гаубичных калибра 122 мм. А «Хаймерс» дает этот же эффект тремя снарядами. Чувствуете разницу? Но там не все так просто. Взял, нажал, пуск, и он пошел. Нет, там целая система обеспечения этого удара.
Сопровождение.
Сопровождение, так точно. Что я имею в виду? А я имею в виду следующее. Значит, прежде чем командир расчета скомандует пуск, наносятся удары градами и ураганами. Грады и ураганы на себя берут все внимание и весь огонь зенитной артиллерии. Все сосредоточено на них. Следом, как только с ними завершаются, следом пускают хаймерсы, а хаймерсы уже беспрепятственно подходят к цели и уничтожают ее точно. Так вот, значит, мы отстаем в системах разведки, засечки, целеуказания и доразведки после нанесения ударов. Это, как правило, спутниковая и воздушная. Что же я имею в виду по воздушной? И здесь мы подходим ко второму моменту, которому мы совершенно, к сожалению, не готовы. Мы подошли к следующему моменту. Сегодня на поле боя, в полевых условиях, очень важно новое средство вооруженной борьбы – это беспилотники или дроны. Дронов, беспилотников нужно в рамках вот этой спецоперации, а в принципе, правильно, как вы вначале сказали, фактически войны, нужно... Целый легион, миллионы, сотни тысяч их нужны. У нас их нет. И прелюдия такова. В 2000...
Ну, может быть, иранцы дадут, может, китайцы
вот, поставят. Вот я подхожу к этому. Так вот, слушайте. В 2000 году некая группа конструкторов полностью завершила разработку в чертежах, в теории, все эти, значит, аппараты и предложила нескольким заводам для их исполнения. Заводы согласились, сказали это по нашим зубам, но кто будет платить? Естественно, что обращаются к Министерству обороны. Министерство обороны заявляет, вот минуточку послушайте, очень интересно, наш генералитет славный, все сидят вокруг этого Шойгу, все герои России. Где, на каких фронтах они получали, непонятно. Да и фронтов таких нет, чтобы они столько героев получили. Так вот, они сказали, что это детские игрушки, это, как говорят в народе, понты. Это расходный материал, потому что его можно сбить даже автоматом. То же самое в 1939 году говорил про зенитные пушки Тимошенко, дальше про танки, про мотопехоту, про автомобили. То же самое говорил Тухачевский, говорил Будённый, говорил Ворошилов. Все повторяется. И снова опять генералитет оказывается, что, в общем-то, он не готов
Ну, мы, к сожалению, я очень извиняюсь, мы перескочили через тему ленд-лиза, вот к дню сегодняшнему, я хотел позже сделать, но, тем не менее, давайте, Анатолий Григорьевич, все-таки вернемся к седой старине, к тому, что было 80 лет тому назад, к ленд-лизу, потому что вот из всей этой истории с поставками хорошо бы, чтобы были сделаны определенные выводы, потому что то, что тогда происходило, очень помогло Советскому Союзу, как я уже в начале передачи нашей сказал, и то, что происходит в взаимоотношениях Украины со странами НАТО и США, это тоже ленд-лиз, ленд-лизовские поставки, и очень помогают Украине они сегодня. Не нам помогают, а нашим врагам, нашим оппонентам на поле боя, потому что поступают самые современные виды вооружения, они там отдали и то, что от Советского Союза, от стран СЭФ на складах осталось, и свои вооружения, уже оголили, по-моему, склады. Немцы там отдали все свои танки, бронетехнику, да, и если что, чего им воевать, собственно, будет нечем. Но они воевать, разумеется, не хотят. Сытая бюргерская жизнь значительно приятнее, чем вот бегать там с автоматом на поле брани. Пусть это лучше занимаются вот украинцы и русские. Вот их позиция. Они деньгами все проблемы заливают или там вооружениями, поставками, чтобы только их не трогали. Вот моя хата с краю, вот позиция западного бюргера там или американца. Какая там Украина? Зачем им это нужно? Им это 100 лет не нужно. Им нужно, чтобы у них было все хорошо, все было благополучно. Ну, от этой тирады вернемся к ленд-лизу. Вот все-таки я просто озвучу некоторые цифры. Они есть в интернете. 11,3 миллиарда тех еще долларов вот стоили поставки американцев, плюс мы получали еще ленд-лизовскую помощь от стран антигитлеровской коалиции, от Канады, от Великобритании. В общей сложности порядка 13 миллиардов долларов. Согласно ленд-лизовским договорам, то, что погибло во время боев, уже списывалось с баланса. На то, что осталось, американцы претендовали, долго шли там тяжбы, разбирательства, вплоть до судов, по-моему, доходило. В 1972 году, наконец, мы согласились выплатить, по-моему, 722 миллиона долларов сумму, и несколько траншей было. В общем, к 2006 году удалось, уже рухнул Советский Союз, удалось все-таки нам рассчитаться, и тема была закрыта. Анатолий Григорьевич, вот что вот из всей этой истории, на ваш взгляд, потому что тема очень обширная, появилось уже немало публикаций, отсылаю всех к интернету, что нам следовало бы учесть из этой всей истории? И второй мой вопрос, как Украина выстраивает свои взаимоотношения с западными ВПК, с НАТО, с Пентагоном? Как к ним идут поставки? Это то же самое, как было вот 80 лет назад, или там другая система немножко?
Ну, прежде всего, и НАТО, и Пентагон точно знают, что никто, имеется в виду Украина, никогда с ними рассчитываться ни за что не будет. Потому что у нее таких нет ни денег, ни возможностей, ни перспектив. Но, а тогда страны коалиции, Рузвельт, Черчилль и Канада, они знали, что СССР обладает очень мощной экономикой, очень мощными перспективами по экономике, и то, что он рассчитается за ленд-лиз, у них сомнений не было. Это первое. Второе. Они точно знали, что режим советский продержится, никто его не собирается, как Гитлер мечтал, что с первых выстрелов сразу все население будет против Сталина, никто его не собирается свергать и не будет свергать, а единство советских людей показано было воочию в боях кровопролитных, воевали все и погибали все, а Украина, она сейчас не только везде, она вообще ни к чему не способна. У нее отсутствует экономика, у нее отсутствует финансовая система, вообще как таковая. Вот. И что самое главное, что этот режим, он уже продемонстрировал, режим Зеленского, что этот режим – это калиф на час, и что, в принципе, сейчас только благодаря частным вливаниям на банки Зеленского и его ближайшего окружения денег они до сих пор еще с Украины не сбежали. Поэтому ставка ведется не на режим, не на их возможности отдачи после этой операции или после войны, а ставка ведется на то, чтобы как можно больше ослабить Россию, это первое. Дальше, вытянуть из нее все те военные возможности, которые она имеет, и это одна из причин того, что, как сказал наш президент, что мы пока по большому счету еще ничего не начинали. Наши тоже выжидают. Потому что сейчас открыть все свои, так сказать, наработки тоже никому не нужно.
Тем более всякие разведки, военспецы работают, они же рассматривают Украину как полигон. И приезжают специалисты, привозят какие-то новые виды вооружений, но мы об этом мало чего знаем, отрабатывают в реальных боевых условиях, чтобы получить какие-то материалы наработать, не
да,
так ли?
Но дело в том, что я не согласен с той постановкой, что мы мало знаем. Все, что они...
Нет, я имею в виду вот меня и наших радиослушателей.
Все, что они посылают, это все захватывается на поле боя и очень серьезно рассматривается на заводах-изготовителей. Те же «Хаймерсы», те же французские «Цезари», те же гаубицы «Три семерки». Нет, это все рассматривается. И особенно, конечно, сейчас обращается внимание на разработку новейших дронов, беспилотников. «Байрактар» — это уже устарелая, так сказать, система. Вот сейчас совершенно новые, особенно израильские и французские. Сейчас производят беспилотники Израиль, Франция, Америка, НАТО, Япония и Белоруссия, и Иран. Поэтому разница большая. Там была надежда на строй во главе с Сталиным, надежный как партнер и как союзник. Б. Знали, что вся большинство экономики уже заработало и выпускает массовый выпуск, идет и военной продукции, товаров военного назначения, и гражданской продукции. И знали, что это все сработает и после войны. И платежеспособность Советского Союза была надежная, потому что очень большой был и золотой запас. Рассчитывались и золотом, рассчитывались и зерном, кстати говоря.
И были еще контрпоставки со стороны уже СССР, о чем мало кто знает. Пороха, допустим, то, что вот в «Катюшах» использовалось, у американцев не было. И мы поставляли порох для вот этих систем залпового огня.
Да. Ну, надо сказать, что, может быть, тоже вот нашим радиослушателям такая информация неизвестна. Но по докладу Микояна Сталину в 43-м году, он сказал, что столько, сколько нам дали технологии американцы и англичане в области авиации, мотора и приборостроения, они нас подняли на 10 лет вперед в области технологий. И что самое главное...
И авиационный бензин еще поставляли, кстати сказать. И...
А с этим бензином хохма. Значит, они поставляли авиационный бензин, но высочайшего качества. Так наши что делали техники? Они мешали этот бензин с нашим бензином более низкого качества, только чтобы экономить этот бензин на большие дела. Это первое. Второе. Очень важный момент, который я бы хотел, нигде это не могут прочитать. В одном из своих интервью Константин Константинович Рокоссовский, наш маршал Победы, сделал очень интересное заявление. Там ему, значит, интервьюер задал вопрос: Константин Константинович, вот как вы считаете источники нашей победы? Там то, другое. Он говорит: вы знаете, я как полевой маршал, все время в поле, в бою, я хочу сказать, мы выиграли войну нашими ранеными. Дело вот в чем. До конца 41-го, начала 42-го года, в принципе, раненых лечить нечем было. Но с ленд-лизом пошли поставки пенициллина. Пенициллин был разработан англичанами в первую очередь, затем американцами.
Самый первый антибиотик.
Первый самый антибиотик. И это помогло вернуть в строй, как сказал Константин Константинович, до 4 миллионов обстрелянных. Не тех ребят, которые с маршевых рот, которые не обстреляны, каждую пулю кланяли, а это были бойцы уже настоящие. Они возвращались в строй. Он это вот очень важно заметил. Еще одна деталь, которую я хотел сказать по ленд-лизу. Тот же Микоян докладывал Сталину в 45-м году. Сталин был, кстати, очень удивлен. Он сказал, что... Вы знаете, чем занимались первые разработки на начальном этапе наши атомщики, когда строили вот этот атомный проект, мы разрабатывали? Чем? Они, говорит, занимались теми поставками технологическими, которые нам были по ленд-лизу. Они очень нам помогли на начальном этапе в разработке нашей отечественной атомной промышленности. Вот тоже. Дальше. Еще одна, на мой взгляд, интересная деталь по ленд-лизу. Американцы, в основном, нам поставили очень много очень хороших машин. Это были, прежде всего, артиллерийские тягачи «Столебекер». Они были незаменимы. Кстати, сразу первую батарею, когда немцы уничтожили, «Катюш», первая батарея, флёровская, а потом уже следующая батарея уже села на тягачи «Студебекер». И так вся полевая артиллерия фронтового звена, вся была на тягачах «Студебекер».
Это Я знаю, что даже на «Виллисах», но вот первые джипы, возили вот эти 45-ки.
Да,
она легкая,
да,
пушка была.
Теперь вторая была машина. Это «Додж» 3/4. Его любили в войсках до безумия, потому что он, был пикап. Можно и личный состав вести, и орудие тянуть. И причем это уже не 45-ка, он очень мощный был. А проходимость была великолепнейшая. Вот «Додж» 3/4, это тоже очень нравилось нашим солдатам и офицерам. И третий, как вы уже правильно сказали, это был «Виллис». Но «Виллис» сразу перехватила войсковая разведка, особенно армейская. Не фронтовая, армейская разведка. Она оценила «Виллис». Он компактный, он проходимый, он незаметный на фоне, так сказать, ландшафта природного. Поэтому и не случайно начальник тыла вооруженных сил после Хруничева Васьковский сказал, что они посадили нас на колеса, всю нашу армию, с помощью ленд-лиза.
Продукты питания, тушенка.
Ой, с продуктами
ленд-лиз
питания.
Ленд-лиз в глазах людей, которые тогда жили в СССР, ассоциируется вот с этими большими банками
армейской тушенки. Которые называли в народе «Второй фронт».
«Второй фронт», который никак не открывали.
Но здесь еще я хотел сказать, может быть, нашим радиослушателям, Евгений, будет интересна такая деталь. Значит, когда наши смены работали на заводах, куда прибывало это технологическое оборудование, там запчасти, оборудование и так далее, и вскрывали ящики, контейнеры с этим оборудованием, то там находили подарки от простых рабочих американских, виски, шоколад, игрушки, масло, ну много очень таких. И договорились до того, что не одна смена, а по очереди, чтобы всем доставались эти вот чисто проявления...
Дары от чистого сердца, да.
Уважение, да, уважение к воюющему русскому народу от простых американцев. Это очень такая трогательная деталь. Ну, а что касается автомобилей, я хочу завершить, что поставка автотранспорта была настолько серьезная, что в Иране они создали два сборочных автозавода, американцы. Два сборочных автозавода. И они уже с Ирана шли своим ходом. Частично через Каспий, но частично своим ходом. Потом эти два завода, кстати говоря, были эвакуированы. Один его оборудование пришло в Ульяновск, и второй в Горький. Что дальше, я, честно говоря, не знаю.
Ну, я хотел бы напомнить, что поставки шли с трех направлений. Это через Иран, потому что в августе 41-го Великобритания и СССР, как, наверное, многие знают, оккупировали Иран. Далее Тихоокеанские поставки и арктические, так называемые, конвои. Погибали, к сожалению, люди, потому что Кригсмарине и прочие наносились удары с воздуха, и военно-морской флот немецкий. Так что не все доходило до получателя.
Евгений, я хотел бы еще добавить вот такую деталь. Сам сейчас ответить на один очень важный вопрос. Почему сразу после войны тема ленд-лиза стала прикрываться? Почему? В 1947 году вышла книга, о которой вы напомнили правильно, Вознесенского. Там о ленд-лизе была только одна цифра, что он составлял 4% от всего нашего валового.
Ну, удивляться нечего, холодная война же началась.
Тут не совсем, еще и до холодной войны. Сейчас расскажу. Дело в том, что не просто холодная война, а это уже были явные враждебные демарши дипломатического, военного, идеологического характера. И Сталин, который все годы сотрудничества и союзничества со странами-коалициями соблюдал строго союзнические обязательства, был просто взбешен этим. Он не мог понять, как так его титаническими усилиями послевоенная структура всего мира стала рушиться, лететь тартарары. И поэтому он взял и в книге Вознесенского все, что касалось ленд-лиза, лично он вычеркнул. И здесь тоже, может быть, можно его и понять. Но это неправильно, в принципе, было. Это неправильно.
У меня такой вопрос. Вот как вы оцениваете, как ваша оценка таких кадров архивных, когда после войны уже была дана команда восстановить ту технику, которая была поставлена по ленд-лизу, и вернуть американцам. И вот с трудом там на заводах, ну, полуразрушенных, восстанавливали эти машины, значит, грузили в контейнеры, привезли американцам, а американцы вместо того, чтобы это все загрузить и везти в Америку, ставили прессы, и под пресс уничтожалась эта вот хорошая, в общем-то, техника, которая могла бы еще послужить. И это было очень показательно. Это выражало отношение абсолютно наплевательское, презрительное отношение к нам.
Я бы уточнил, Евгений, вы правильно в основном сказали, но я бы уточнил. Это все было в рамках доктрины Трумана, так она и называлась, по сдерживанию СССР в экономическом, военном отношении.
Это еще все... плевок, это еще плевок, это оскорбительно.
Но все. Это оскорбление, конечно, это оскорбление бывших союзников, это оскорбление народа, который заплатил за уничтожение международного нацизма в лице гитлеровской Германии своими жизнями. 27 миллионов, это миллионов. Только по РКК 27 миллионов. А то, что вы сказали, 47, это вместе с мирными.
42.
Да, а 27 на поле боя. Поэтому, естественно, что отношение бывших союзников к нам, это просто ни в какие рамки не укладывается. И еще я хочу добавить, кстати, мы на пороге стоим очень важного события в историческом плане, которое изменило картину мира. Это ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа. Так вот, Сталин уж дальше некуда дал согласие на истерзанную экономику и истерзанную страну после такой войны вступить в следующую войну с японцами ради союзнического долга, ради исполнения союзнических обязательств. Он надеялся, что это будет оценено в конце концов. Но там сразу же, но это уже другая тема, это в следующий раз мы обсудим, сразу же началось обман и дискредитация советских вооруженных сил.
Вы неоднократно упоминали Сталина. Как вы, как военный историк, оцениваете его роль во время войны? Точки зрения менялись. У нас ведь историки, они же пишут под угоду момента зачастую. Но был период, так сказать, после войны, вот Сталин, генералиссимус, великий вождь, потом пришел Хрущев, который, естественно, известно, как относился к Иосифу Виссарионовичу, потом Брежнев его сменил, уже более такая нейтральная оценка, потом перестройка. Ну, в общем, подходы менялись, исторические книжки переделывались, переписывались, энциклопедии, посвященные Великой Отечественной войне, тоже и в деталях, и в каких-то принципиальных оценках менялись. Что вы думаете?
А вы знаете, как востоковед, я вам хочу напомнить один случай, который произошел при операции по взятии Северных Курил наших. Значит, Северные Курилы захватывали наш Камчатский оборонительный район. И когда японцы капитулировали, то решили как-то обставить их капитуляцию этого гарнизона Северных Курил. Это Шумшу, Матуа, там несколько островов. И подогнали наш тральщик. Там в кают-компании накрыли там стол, все. И генерал, командир дивизии этой, прибыл, значит, на этот тральщик. И в ходе разговора все они обсудили, подписали все документы. И он задает, этот генерал задает вопрос нашему командиру этого укрепрайона и говорит, Гнечко, генерал Гнечко, и говорит, господин генерал, что теперь будет с нашими, вот я фактически вам сдал 13 тысяч человек, солдат. А тот посмотрел, так и говорит, а будет так, как решит наш верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. А генерал этот говорит, сейчас ваш Сталин решает не только судьбы наших пленных, но судьбы всего мира. От его слова, от его решения зависит судьба всего мира. Вот так оценивал генерал нашего Сталина. Что касается моей личной оценки, первое. Сталин – это геополитик планетарного масштаба. Сталин не то что переиграл, он никого не переигрывал, но и Черчилль, и Рузвельт, и послевоенный генералитет американский, англичанин Монтгомери, американец Эйзенхауэр, чья группировка на Эльбе встречалась с нами, они говорили, что Сталин – творец всемирной победы. Сталин настолько мог предвидеть всю ситуацию и геополитическую, и внутреннюю, и военную, что равных, конечно, ему этого не было. И наши многие выдающиеся и полководцы, и политические деятели это подчеркивали и продолжают подчеркивать. Равного Сталину на тот период не было.
Да, я думаю, что фигура при всем при том очень неоднозначная, но должна производиться оценка с точки зрения истории с точки зрения вот, понимания того, какая была ситуация, то есть с точки зрения историзма, потому что зачастую этого нет. Мы пытаемся какого-то политического деятеля, военного, политика, там, императора, царя, великого князя оценивать с позиции дня сегодняшнего, а нужно все-таки погрузиться в ту атмосферу, в то, как происходило тогда. Ну и думаю, что все-таки прошло уже достаточно много времени, много копий было сломано, уже можно как-то отстраненно смотреть на многие события, на многих людей, уже больше с позиции историка, а не с позиции участника. Потому что участник, он очень пронизан своим субъективизмом. Он смотрит на события через призму своего личного мироощущения. У меня такой вопрос уже в завершении нашего разговора. Вот эти вот поставки, как их можно... Те, которые идут сегодня на Украину, по сути дела...
Эшелоны идут один за другим.
Ленд-лиз, эшелоны идут, и мы, к сожалению, задаемся этим вопросом. И в этой студии и пресса наша пишет, в интернете довольно много публикаций, что вообще происходит, как мы можем остановить этот поток. Потому что если его не остановить, то все эти вот боевые действия на территории Украины, они будут продолжаться годами. Мы в сложном очень положении, живые щиты из наших граждан используются. Вот сейчас наших русских людей вывозят опять там на территорию, внутреннюю территорию Украины, потом вывозят в страны Западной Европы, где используют, по сути, в качестве рабов, как рабочую силу. И известно, где все это происходит. 95% с территории Польши. Посла Польши никто не вызывает, в МИДе он не сидит там каждый день, не пишет объяснительные, там, я не знаю, ноты мы не посылаем полякам. Что происходит? Почему мы не можем остановить вот этот вот огромный поток оружия, боеприпасов, всевозможных, так сказать, аксессуаров военных, беспилотников? Ведь это же можно сделать. Вы же ветеран военной разведки. Наверняка военная разведка располагает определенной информацией по логистике, по тому, как это все доставляется, какими путями идет. Но мне вот люди говорили, что зачастую это все маскируется под видом там в пассажирских поездах даже везут там или в каких-то машинах с красными крестами. И не всегда поймешь. Но тем не менее, вот есть перевалочные базы, хабы транспортные. Что происходит? Ответьте, военный разведчик. Так что ладно. Мы можем сделать и должны делать с тем, чтобы как-то побыстрее закончилась вот эта вот операция и перестали
должны.
Гибнуть наши люди.
И можем, и должны. И я возвращаюсь к самому началу нашей беседы, когда вы подчеркнули, что хотелось бы вот эту современную ситуацию на Украине экстраполировать на военное время, лихую военную годию 41-45 годов. Так вот, как только пошли эшелоны с личным составом, немецкие, личным составом, вооружением, боевой техникой, снарядами, сразу наше правительство приняло решение о создании партизанских диверсионных групп, бригад и отрядов. Знаменитые диверсанты Старинов, Ваупшасов.
Николай Кузнецов.
Да, и еще вот...
Ковпак.
Ковпак – это командир соединения, а я имею в виду именно руководителей диверсионной деятельности.
Не, ну, ребят Ковпака там тоже эшелоны пускали.
Руководили вот эти, о которых я говорю. Так вот...
Медведев был еще.
Настолько была отработана рельсовая война, настолько ей удивлялось огромное внимание, потому что там, вот в отрядах Ковпака, Медведева и прочих, там целые были учебные классы, учебные курсы этих подрывников. Рельсовая война. Так вот, значит, если в первые три месяца 41 года рельсовые диверсии составляли всего лишь 0,8%, то с середины 42 года уже 80% диверсий совершалось на рельсах. Закончу. И немцы вынуждены были снимать с переднего края целые дивизии, чтобы локализовать деятельность диверсионных групп партизан и специальных отрядов. Вот. Сегодня, вы правильно сказали, нам все известно. Да взять хоть ту же пограничную станцию с Польшей, ЧОП, а там очень серьезно задерживаются эти составы, потому что там меняется колея на широкую русскую,
европейскую. Ну да, европейская, да. На российскую.
Почему здесь нет наших десантно-диверсионных групп? Где наши захваленные ССО? О которых вообще никто не...
Силы специальных операций.
Силы специальных операций. Где они? тем они сейчас занимаются. Вот они чем должны заниматься. Дальше. Мы не можем никак разгромить донецкую группировку, которая стерла с лица земли сначала Мариуполь полностью, сейчас завершает это же самое с Донецком. Это же самое завершает. Мы ничего не можем. Почему? Почему у нас отсутствует зафронтовая разведка? Почему отсутствуют диверсионные группы в тылу противника? Тем более, что сделать это несложно, потому что у нас очень много этнических украинцев, которые прекрасно говорят на своем языке, и отличить их от этого, но у нас это абсолютно отсутствует. Как вы правильно сказали, можем или должны? И должны, и можем. Но я еще раз хочу подтвердить, что если это война, а вы уже сказали, что война фактически,
это война.
Чего там крутить?
И требуется перевод экономики на военные рельсы. Если это не будет сделано, не будет мы будем воевать 10 лет, 15 лет будем воевать, 20 лет будем воевать. Но Запад же этого и хочет, нас хотят втянуть в длительную кампанию.
100%.
Но для этого не надо быть, там, не знаю, политиком, геополитиком, чтобы это понять. Надо просто немножко мозги включать иногда. А почему мы там наши чиновники?
Ну и как чисто военный человек, я вот знаете, может быть, это не в тему, но я хотел бы об этом сказать. Ведь начало этой операции было очень успешное, все было блестяще продумано, и уже подошли к Киеву, и вдруг отодвинулись назад. Это же ну, преступление самое настоящее.
Ну, это из-за того, что слишком мало сил, понимаете? Тут еще вот проблема в этом, что действительно была идея, что это вот малыми силами, малой кровью, там, единым ударом все и быстро закончим. Не получилось. Ну, значит, надо уже подтягивать другие резервы.
И вот добавить хочу еще. Вот силы специальных операций. Но у нас же есть прекрасные воздушно-десантные соединения. Псковская дивизия воздушно-десантная – лучшая десантная дивизия в мире. 101-я американская и 83-я американская. Ей в подметки не годятся. Но она бездействует. Мы ее нигде не видим. Мы вообще не ощущаем действий воздушно-десантных войск. Почему? Надо просто знать, на каком участке, на каком этапе, в какое время, в какой срок можно задействовать воздушно-десантные войска. А так будет точно, как вы сказали. Годами будем ждать этой победы.
Да, и будет второй Афганистан. Ну, вот много вопросов поставлено было в сегодняшней программе. Может быть, эти вопросы получат свое разрешение. Не должны получить логическое разрешение, потому что без принятия определенных кардинальных мер быстро это завершено быть не может. И это вызовет массу тяжелейших последствий и в экономике, и во внутренней жизни. Это все понятно. Поэтому надеяться только надо на себя, на свои силы, на внутренние резервы и на Господа Бога, который, конечно, нам помогает, и каждому из нас, и нашей стране помогает. И много войн было в истории России. Ну, слава Богу, они все заканчивались. И во многих мы побеждали в этих войнах. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня военный историк Анатолий Григорьевич Иванько. Сегодня у нас вторая беседа из цикла бесед с Анатолием Иванько. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала хорошая военная фронтовая песня времен Великой Отечественной. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, здоровья, счастья. Храни вас Господь.
Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Это путь, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах. Будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.